Сколько стоит ваше время? Более 2000 лет назад Сенека наверняка регулярно выполнял примерно такой же расчет, какой мы с вами только что сделали вместе. Однако этим философ не ограничивался. Он также рассчитывал, какова стоимость его времени. И был абсолютно прав. Знать стоимость своего времени, как общего, так и рабочего, не менее, если не более важно, чем учитывать тот капитал времени, который остается в вашем распоряжении. Ниже мы выполним этот расчет и узнаем стоимость вашего времени. Но прежде всего поговорим о том, где и при каких обстоятельствах может пригодиться знание того, сколько стоит минута и час вашего времени. Подсчет общего капитала времени имеет большое значение в стратегическом плане. А вот знание стоимости времени часто приносит огромную пользу при принятии повседневных решений. Кроме того, это также является важным фактором при принятии таких стратегических решений, как выбор местонахождения вашей квартиры, дома. Относительно офиса. Предположим, стоимость минуты вашего общего времени составляет 50 копеек. Это примерно соответствует ежемесячному доходу 14 400 рублей. 0,5 умноженное на 60 минут в часе умножить на 16 часов в дне за вычетом 8 часов на сон умножить на 30 дней в месяце в среднем 14 400. Что это стратегически и тактически означает для вас? Фактически, ваше время почти ничего не стоит. Вы можете расходовать много времени, чтобы сократить свои затраты, и это будет выгодно. Если на рынке вы торговались 10 минут за 5 килограмм картошки и получили скидку, превышающую 5 рублей, это будет выгодно для вас. Кстати, потратить лишний час на дорогу в магазин с более низкими ценами или на базар для вас очень выгодно. Вы можете сэкономить несколько сот рублей, а прямые затраты в виде денежного эквивалента дополнительно потраченного времени составят 30 рублей. Значит, поездка более чем окупилась. Самый же главный вывод, который можно извлечь – ваше время пока практически ничего не стоит. То есть неважно, где вы работаете сейчас и как зарабатываете свой нынешний доход, имеют значение только усилия, направленные на то, чтобы выйти на новый уровень и, как следствие, резко увеличить доходы. Профессиональный рост, стажировки, самообучение, работа с наставником, аттестации, карьерный рост – в первую же очередь данный вывод должен влиять на ваш выбор очередного места работы. Зарплата, на которую вы можете реально претендовать с учетом достигнутого вами на данный момент уровня, не сильно отличается от нуля. Поэтому она и не должна играть существенного значения при принятии решения о том, где вы хотели бы работать дальше. Сейчас для вас главное в работе не деньги, а получаемый опыт. Новые знания, дополнительная квалификация – вот что важно. А когда вы перейдете на другой уровень, соответственно, изменятся ваши возможности и уровень ваших доходов. И уж совсем правильно – сберегать часть получаемых денег, пока очень небольших, и тренироваться в инвестициях. Даже 10% заработанного – часть дохода, которую рекомендуют для начала откладывать и сберегать многие профессиональные финансовые консультанты, даст вам около 1500 рублей в месяц. Сбережения за 2 месяца составят 3000 рублей. Этого уже достаточно, чтобы приобрести пай в каком-нибудь паевом инвестиционном фонде ПИФ. Чем раньше вы начнете тренироваться в сбережениях и инвестициях, тем скорее начнет расти ваше реальное благосостояние. Человек с невысокими доходами, который сперва научился правильно распоряжаться деньгами, сберегать и инвестировать часть из них, а потом увеличил доходы, сможет быстро достичь финансовой независимости. А вот тому, кто зарабатывает серьезные деньги, но все еще не сформировал правильных привычек обращения с ними, нелегко изменить свои финансовые привычки. Как бы высоки ни были доходы, такой человек каждый месяц становится почти нищим за несколько дней до получки. Может быть, он даже обрастает имуществом, но оно не создает пассивного дохода своему владельцу, а наоборот, постоянно требует денег на свое содержание. В результате часто выходит так, что чем больше доходы, тем больше долги. Эта логика отражена и в известной инвестиционной игре, разработанной Робертом Киосаки «Денежный поток». Кто с ней знаком, знает, проще вырваться из крысиных бегов и победить, если играешь за какую-нибудь учительницу с невысоким доходом и затратами. А сложнее всего выбраться, когда играешь за топ-менеджера с высокими доходами, обремененного имуществом и кредитами. Теперь предположим, что стоимость вашего общего времени составляет 5 рублей в минуту. Это равносильно 5 умножить на 60, на 16, на 30, равняется 144 тысячи рублей в месяц. Представьте, что бы вы ни делали, рядом постоянно тикает счетчик. 5 рублей, 5 рублей, 5 рублей. Торговаться за картошку на рынке и долго выбирать, у какого из 20 продавцов купить апельсины, уже невыгодно. 5 минут торговли стоят вам 25 рублей. 10 минут хождения по рядам и сравнения, какие апельсины больше на вас смотрят, 50 рублей. А сколько стоит дорога на работу и обратно? Если каждый день вам приходится добираться на работу в среднем час и столько же возвращаться домой, прямая стоимость этого времени составит 5 умножить на 60 минут в часе на 2 часа в день на 22 рабочих дня в месяц в среднем, равняется 13 200 рублей в месяц. Если же переехать поближе к месту работы, так, чтобы путь от нее до дома занимал 10 минут, прямой выигрыш по времени составит 1 час 40 минут или 100 минут каждый рабочий день. Если посчитать стоимость сэкономленного времени, получится 5 умножить на 100 минут, сэкономленных за день, на 22 рабочих дня в месяце в среднем, равняется 11 тысяч рублей в месяц. Вполне ощутимый финансовый аргумент в пользу переезда. Дом рядом с работой и дневной сон – стратегический выигрыш во времени и качестве жизни. Если ваша квартира находится рядом с офисом, это дает весьма существенные дополнительные козыри. В числе главных, с точки зрения тайм-менеджмента, выигрышей – возможность организовать себе в рабочие дни полноценный дневной сон – а это один из эффективнейших инструментов, которые вообще существуют в тайм-менеджменте. Многие великие люди десятилетиями использовали этот инструмент с большим успехом и отменными результатами. Среди них Черчилль, Наполеон, пророк Мухаммед, он же Магомед, и прочие. Почитайте, к примеру, мемуары Черчилля, хотя бы его известнейшую книгу «Вторая мировая война». Там он пишет: «Если нужно годами работать в режиме страшной перегрузки и день за днем решать огромное количество вопросов, дневной сон совершенно незаменим». Политик по минутам расписал свой рабочий график периода Второй мировой войны, когда он был премьер-министром Англии. Благодаря двухчасовому дневному сну Черчилль каждый день обеспечивал себе 2 полноценных 8-часовых рабочих дня. На самом деле дневной сон позволяет резко повысить качество использования времени. Благодаря полноценному дневному сну, пусть даже продолжительностью всего 1 час, вы успеете сделать в 1,5 раза больше, чем без него. При этом вы сами решаете, на что хотите употребить время: на работу, отдых, чтение книг, прогулки с семьей или общение с друзьями. А возможность такого дневного сна вам дает квартира, расположенная в пешей досягаемости от офиса. Впрочем, все зависит от того, какую должность вы занимаете и насколько свободно можете планировать свой рабочий график. Если вы, к примеру, бухгалтер, секретарь или сотрудник клиентского отдела, то возможность отлучиться куда-то из офиса днем может быть ограничена часовым обеденным перерывом. А в некоторых компаниях есть негласные требования о том, что даже в обед большинство сотрудников на всякий случай должны быть под рукой. Ожидается, что обедать эти сотрудники будут в офисе, и уход из него в обеденный перерыв не поощряется. Однако и в этом случае можно как минимум обсудить данный вопрос с руководством и попробовать договориться. Чем более существенную пользу вы приносите компании, тем скорее вам пойдут навстречу. Для менеджера по продажам польза дневного сна не очевидна. Работа разъездная, за встречи и интенсивным личным общением следует переезд или пешая прогулка к месту следующей встречи. За время, проведенное в пути, коммерсант получает необходимую передышку. Поэтому менеджеру по продажам я рекомендовал бы, если есть такая возможность, перенести дневной сон на ранний вечер. Завершив рабочий день, сразу направляйтесь домой. Придя домой сразу же, не поужинав, и, не отвлекаясь пока на общение с родными, я говорю совершенно серьезно, ложитесь спать. Через полчаса или через полтора часа, это зависит от того, насколько вы умотались за день, просыпаетесь, и вы как новенький, а впереди еще 4,5 или 6 часов полноценного, прожитого с высокой насыщенностью времени. Если вы представитель творческой профессии, научный работник, программист или веб-дизайнер и так далее, я бы на месте вашего руководителя содействовал вашему переходу на режим жизни и работы с обязательным дневным сном. Если, конечно, у вас объективно есть такая возможность. Если вы входите в число руководящего состава, то возможности по самоорганизации своего времени увеличиваются. И если ваша квартира расположена близко к офису, скорее всего, организовать себе регулярный дневной сон вы сможете без особых проблем. Важно лишь приучить коллег к тому, что ваш сотовый временами бывает отключен, а 1-1.5 часа в обед он отключен наверняка. Если телефон выключен, значит, сейчас вы не можете разговаривать. Пусть шлют СМС. Или пусть пишут по имейл, если вопрос более объемный. Еще во времена Советского Союза один мой родственник, будучи главврачом областной больницы, каждый день приходил домой на 2 часа. 1 час он тратил на обед и 1 час на сон. И это ему отнюдь не мешало интенсивно работать и приносить людям пользу. Меня неизменно поражало, что когда этот человек выходил прогуляться, большинство прохожих здоровалось с ним по имени-отчеству. Ну а если вы совсем большой босс, устроите прямо позади своего кабинета комнату отдыха, где вы сможете с удовольствием предаваться дневному сну. И не только. Чтобы вы еще лучше оценили плюсы дневного сна, уточню, время дневного сна более чем вычитается из времени ночного сна. К примеру, если обычно вам для полноценного отдыха и восстановления сил требуется 8 часов ночного сна, и вы проспали 1 час днем, ночью вам будет достаточно максимум 7 часов сна. А может быть и 6 часов. По легенде, Леонардо да Винчи спал 4 раза в день по 15 минут. И этого ему хватало. Один его знакомый рыцарь попробовал сделать так же и очень разочаровался. По его словам, спать 4 раза в день по 15 минут действительно вполне достаточно. Но я так и не понял, что же мне делать ночью. Как говорится, сказка ложь, да в ней намек. Мы говорим сейчас об экономии времени, а это более дефицитный ресурс, чем деньги. Более того, ресурс невосполнимый, и существенный ежедневный выигрыш по времени не столько экономит вам затраты. Строго говоря, прямой экономии и не происходит, ее можно наблюдать лишь по прошествии времени, сколько ощутимо повышает качество вашей жизни. В юные годы я жил в самом центре поволжского города-миллионника, правда, в коммунальной квартире, и привык к тому, что все рядом, до любого интересующего меня места можно достаточно быстро дойти пешком. Но вот коммуналка... Ах, какая песня эта коммуналка! Недавний фильм «Стиляги» живо напомнил мне молодость. И не тем, как проводил время главный герой, а тем, где и как он жил вместе с отцом и братом. Бррр! И когда у моего папы появилась возможность получить квартиру от завода, мы были счастливы. Располагалась новая квартира уже не совсем в центре, хотя и не на окраине. Поездка до центра города на общественном транспорте занимала 35-45 минут. С учетом пути из дома до остановки и от остановки до работы, суммарное время поездки от квартиры до офиса занимало около часа. И столько же уходило на дорогу обратно, домой с работы вечером. 2 часа в день на то, чтобы добраться до работы и вернуться с нее. Не беда, скажете вы. Большинство так живут. А многим приходится проводить в пути и больше времени. В Москве никого не удивишь тем, что приходится тратить 2-2,5 часа в одну сторону. Вот и я не заметил особой разницы. Да, пришлось больше времени проводить в общественном транспорте. Каждый день я получал в автобусах, троллейбусах и трамваях заряд злости. Причем дважды. Утром и вечером. Злой я приезжал на работу, и злой возвращался домой. Ничего, я привык. Все было нормально. Во всяком случае, как у всех. Мне не казалось, что я испытываю какие-то неудобства. Точно так же я претерпелся к жизни в домашней коммуналке. С женой, ребенком и приходящей няней в одной комнате, с сестрой и ее женихом в другой, и с мамой и ее котом в третьей. Комнат же ведь 3, вроде хватает, значит, все в порядке. А если нуждаешься в уединении, сиди ночью на кухне. Только через много лет у меня появилась возможность приобрести свою 3-комнатную квартиру. Собственно, возможности как раз не было. Я выгрос ее у судьбы. И спасибо дяде, который пошел мне навстречу. А бонусом, значение которого я изначально даже не оценил в полной мере, было то, что квартира располагалась в самом центре города. От новой квартиры до работы нужно было идти пешком 2 квартала, 8 минут быстрым шагом и 12 расслабленным. Вскоре жена сменила место работы, перевелась с повышением из районного управления банка в центральное, располагавшееся в 5 минутах от квартиры. 1 квартал. Наша дача 2-этажная, на самом берегу Волги. Спереди свой пляж, сзади лес, слева и справа родственники, друзья, семьи, приятели и знакомые. Находится в 15-20 минутах езды от квартиры, ближе, чем многие городские кварталы. И летом мы просто переезжали жить на дачу. Добираться оттуда на работу, конечно, дольше, доехать до дома, оставить там машину, пешком разойтись, каждый на свою работу, это уже 30-40 минут в один конец. Зато Волга и свежий воздух. Кстати, это не первая дача в моей жизни, и мне есть чем сравнивать. Как оказалось, главное в даче не расположение и не близость водоемов. Главное, кто живет рядом. На нашей предыдущей даче участок был отменный, яблони загляденье, но со всех сторон такие соседи. Мы с ними, слава богу, не ссорились, но и общаться было особо не о чем. Сидели на своем участке, как на осажденной территории, периодически делая вылазки до ближайших прудов. А на новой даче с самого начала усилия были направлены на то, чтобы вокруг оказалось как можно больше своих. Десятилетиями мы приглядывали за тем, какие участки собираются продавать. Некоторые скупали сами, другие рекомендовали знакомым и друзьям. Освоение этой территории начали еще наши отцы в 1986 году. Мне тогда было 13 лет, и я на своем горбу перетаскал значительную часть стройматериалов, использовавшихся для возведения дома и благоустройства участка. Отцы дружили друг с другом, а некоторые были связаны между собой и родственными отношениями. Мы, дети, с 12-14 лет вместе проводили несколько месяцев каждое лето. Плюс, разумеется, часто встречались и в другое время года. Сейчас на этих дачах играют друг с другом уже наши дети, третье поколение большого клана. Справедливости ради должен сказать, что в значительной степени за правильную организацию ключевых моментов нашей жизни следует благодарить моего дядю. Это он в 1986 году был одним из четырех друзей, которые приобрели дачи в непосредственной близости друг от друга. Мой папа строил дачу вместе с дядей, и участок, и дом изначально были рассчитаны на две семьи. Четыре дачных участка стали ядром, с которого начался захват территории большим кланом наших семей, родственников, друзей и приятелей. Квартира дяди и его дача находились близко друг от друга. И я купил квартиру у дяди, дачу у одного из его друзей и автоматически стал пользоваться теми же преимуществами. А преимущество близкого расположения места работы и дома я наблюдал на примере как дяди, так и собственных родителей. Все же личный опыт – великая вещь. Итак, теперь моя квартира располагалась в самом центре города. Все ключевые транспортные развязки рядом. До аэропорта 15-20 минут на машине. Он как раз почти по дороге к моей даче. До железнодорожного вокзала 20 минут пешком. А на машине я как-то раз добрался за 6 минут. Причем это было общее время пути от квартиры до вагона. Из них я ехал минуты 3, остальное время бегом, через 20 секунд после того, как я сел в вагон, поезд тронулся. Все это удобство, все это отражается на повышении качества жизни. Самый большой выигрыш дает близкое расположение места работы и дома. Переехав в 2002 году на новую квартиру, я сразу почувствовал, как резко изменилась моя жизнь. У меня появились вечера. А раньше, конечно, они тоже были, но не те. Чтобы успеть на работу вовремя, приходилось вставать раньше. Значительная часть жизненной энергии погибала уже по дороге на работу, в общественном транспорте. Впрочем, если бы я ездил на работу за рулем собственного автомобиля, по приезду не то, что был бы нервным, а просто готов был бы всех убить. Слишком много чудаков в России на дорогах. Дальше тяжелый рабочий день. Ведь я всю жизнь вкалывал, а не просто приходил в офис потусоваться. Вообще-то я люблю работать, особенно когда работа приносит удовольствие. Именно поэтому я всю жизнь занимался только тем делом, которое мне в кайф. Вот и сейчас я пишу эти строки в Египте. В плавучем пятизвездочном отеле я плыву по Нилу, от Луксора к Асуану. Даже во время круиза я урвал несколько часов для книги. Во-первых, нельзя же без перерыва только и делать, что нырять в бассейн и жариться на солнце. Во-вторых, писать книги мне в кайф. А вот ездить на работу в общественном транспорте было не в кайф. А равно как и возвращаться тем же путем по вечерам. Домой я приезжал уставший, измотанный, злой. Сил хватало на то, чтобы поужинать, чуть-чуть пообщаться с семьей, иногда посмотреть какой-нибудь легкий фильм и на боковую. После переезда в центр я понял, что такое полноценные вечера. Вставать я теперь мог позже, до работы-то идти всего 10-12 минут. Когда я возвращался домой, сил оставалось много. Общественный транспорт больше не отнимал мое время и нервы, а от работы я получал значительно больше положительных эмоций, чем отрицательных. Вечером я мог сходить куда-то с семьей или друзьями, либо почитать несколько часов серьезную книгу для удовольствия или для самообразования, или, к примеру, я мог заниматься с инструктором по бальным танцам, чтобы научиться танцевать танго. То есть мог посвятить время всему тому, чем раньше занимался только в выходные, всему тому, что и составляет жизнь для себя, жизнь помимо работы. Получается, до этого я жил только в выходные, в рабочие дни сил хватало только на работу, а после переезда на новую квартиру я стал жить каждый рабочий день несколько часов вечером и еще в выходные. Это дало огромный плюс для меня, моей семьи и моих друзей, и вполне ощутимый плюс для моей работы и моих коллег. Ведь теперь я каждое утро приходил на работу, довольный, после небольшой прогулки по свежему воздуху, а не злой, как раньше. Желаю и вам поскорее насладиться всеми ощутимыми преимуществами, которые дает близость работы и дома. По-настоящему вы сможете понять, как много приобрели, только когда обеспечите себе все это. Чуть выше между строк промелькнула еще одна важная мысль. В целом очень правильно совмещать работу и любимое дело. Хорошо, если работа и есть ваше любимое дело. Конечно же, одно из любимых дел. Также неплохо, если вы превратили в работу свое хобби. Об этом многие говорят, ведь в работе бывают и удачные времена, и трудные. Периоды неплохих доходов могут сменяться периодом безденежья. Если то, чем вы занимаетесь на работе, и есть ваше хобби, во время самого серьезного спада у вас остается огромный плюс. Работа вам все равно нравится. Если же вы не любите свою работу, то в тяжелые периоды вам жить не захочется, не то что работать. Даже если вы, скрипя зубами, делаете то, что должны делать ради пропитания семьи, организм этого не простит. Полезут мелкие хвори, а то и сразу инфаркт, инсульт, или для начала всего лишь язва желудка. Но даже если дела на нелюбимой работе идут неплохо, вы все равно считаете часы до окончания ежедневного заключения. Истинное удовольствие от успехов на работе можно получать лишь тогда, когда работа является вашим увлечением, когда она в радость. Расчет стоимости моего времени. Настало время перейти к следующей части расчета, который мы с вами начали раньше. Мы уже посчитали, каков капитал вашего времени. Теперь самое время посчитать, сколько стоит ваше время, тем более, что это рассчитывал для себя и Сенека. Смотрите рисунок 5 в папке файлов. Третье. Средняя стоимость моего времени. Мой среднемесячный доход – столько-то рублей, долларов в месяц. Средняя стоимость моего дня при расчете 30 дней в месяце – столько-то рублей, долларов в день. Равняется долларов в месяц – 30. Средняя стоимость моего часа за вычетом времени на сон – столько-то рублей, долларов в час, равняется долларов в день – бодр. Средняя стоимость одной минуты моего времени – столько-то рублей, долларов минута равняется долларов в час – 60. Средняя стоимость 5 минут моего времени – столько-то рублей, долларов в минута умножить на 5. Средняя стоимость 10 минут моего времени – рублей, долларов, минута умножить на 10. Средняя стоимость моего рабочего времени, в среднем я работаю столько-то дней в месяц, РД равняется приблизительно 22. Столько-то рабочих часов в день, РЧ равняется приблизительно 8. Средняя стоимость моего рабочего дня, столько-то рублей, долларов в день, Р равняется долларов в месяц, РД. Средняя стоимость часа моего рабочего времени – столько-то рублей, долларов, в час R равняется доллару в день R RC. Средняя стоимость одной минуты моего рабочего времени столько-то рублей, долларов минута R равняется долларов в час R 60. Средняя стоимость 5 минут моего рабочего времени столько-то рублей, долларов минута R умножить на 5. Средняя стоимость 10 минут моего рабочего времени столько-то рублей, долларов минута R умноженное на 10. Попробуем вместе выполнить этот расчет. Предположим, ваш средний ежемесячный доход долларов месяц равняется 50 тысячам рублей. Если ваши доходы нерегулярны, постарайтесь перечислить свои поступления за последние 3-6 месяцев, сложите их и поделите на соответствующее количество месяцев. Так вы получите сумму вашего среднемесячного дохода. Сколько в этом случае составит средняя стоимость вашего дня? Долларов в день. Приблизительно 50 тысяч доход за месяц, 30 количество дней равняется приблизительно 1667 рублям за день. А сколько составит средняя стоимость часа? Долларов в час приблизительно 1667 стоимость дня, 16 часов в сутках за вычетом времени на сон, приблизительно 104 рубля за час. Сколько может в этом случае стоить минута вашего общего времени? Долларовая минута приблизительно 104, стоимость часа 60 минут в часе приблизительно рубль 74 копейки за минуту. Запомните, сколько стоит минута вашего времени, чтобы потом использовать эту цифру при принятии решений об эффективном использовании времени. Для удобства принятия тактических решений, то есть при выборе того, как правильнее поступать, чтобы не потерять больше за счет стоимости времени, чем удастся выиграть в деньгах, также имеет смысл сразу рассчитать стоимость 5 и 10 минут. Стоимость 5 минут вашего общего времени составит 1,74 умноженных на 5 равняется 8 рублей 70 копеек. Стоимость 10 минут вашего общего времени составит, понятно, 17 рублей 40 копеек. Однако доходы генерируют не все ваше время, а только рабочее. Интересный вопрос о том, как рабочее время соотносится со временем, в которое на вас работают инвестиции, мы пока оставим в стороне. Рабочее время будем понимать широко. Это время, когда вы занимаетесь деятельностью, которая обеспечивает вам доходы. Если вы зарабатываете часть денег на дневной работе, а другую часть за счет вечерних колымов, таких как написание курсовых на заказ, суммируйте доходы из обоих источников. Но и в качестве рабочего времени учитывайте как дневную работу, так и вечернюю подработку. Получится 10-11 часов в сутки. Рабочее время стоит дороже, чем общее. Ведь если вы сможете эффективнее использовать свое рабочее время для обеспечения более высоких результатов или более интенсивного профессионального роста, это напрямую отразится на росте доходов. А если вы эффективнее распорядитесь временем воскресной прогулки по городу с семьей, это принесет больше радости, но доходов напрямую не увеличит. Итак, сколько стоит один день вашего рабочего времени? Долларовый день R равняется 50 тысячам доход за месяц, 22 среднее количество рабочих дней в месяце равняется 2273 рублям. А сколько стоит один час вашего рабочего времени? Долларовый час R равняется 2273, стоимость рабочего дня, 8 рабочих часов в день, равняется 284 рубля за час. Сколько же стоит минута вашего рабочего времени? Долларовая минута R равняется 284, стоимость рабочего часа, 60 минут в часе, равняется 4 рубля 73 копейки за минуту. Для удобства оперативного принятия решений имеет смысл сразу же рассчитать стоимость 5 и 10 минут рабочего времени. Стоимость 5 минут вашего рабочего времени составит 4,73 умножить на 5 равняется 23 рубля 65 копеек. Стоимость 10 минут вашего рабочего времени составит 47 рублей 30 копеек. Теперь вы по образу и подобию приведенного расчета можете вычислить стоимость вашего общего и рабочего времени. Прошу вас, сейчас же, не откладывая, сделать этот расчет. Хорошо, теперь вы знаете, сколько стоит минута и час вашего времени. Выше мы уже обсуждали, как меняются принципы использования времени в зависимости от того, дешевле или дороже стоит минута. А как они могут измениться, если время будет стоить еще дороже? Предположим, что стоимость вашего общего времени составляет 50 рублей в минуту, то есть 1 час вашего времени стоит 50 умноженное на 60 равняется 3000 рублей. Это равносильно 50 умножить на 60 умножить на 16 умножить на 30 равняется 1 миллион 440 тысяч рублей в месяц. В данном случае ваши привычки, касающиеся организации собственного времени, должны существенно измениться по сравнению с периодом, когда ваше время стоило несколько рублей за минуту. Например, если вы живете в Москве, то заказ такси для поездки в аэропорт в большинстве случаев позволит сэкономить и время, и деньги одновременно. Если вы решите добираться в аэропорт на аэроэкспрессе, общее время поездки от квартиры до аэропорта составит от 1 часа 40 минут до 2 часов 30 минут. Это при условии, что вы живете недалеко от центра. Билет на аэроэкспресс обойдется в 300 рублей. А трансфер в аэропорт на такси будет стоить в зависимости от класса машины от 1000 до 1600 рублей. Можно, конечно, найти машину и подороже, было бы желание. При этом вы доедете от квартиры в центре до аэропорта за 40-50 минут ночью и примерно за час днем, если не будет пробок. Понятно, что даже для одного пассажира в машине выигрыш во времени, составляющий почти час, как минимум, дает вам значительно больше, чем разница в прямых затратах на поездку. При нескольких пассажирах стоимость билетов на аэроэкспресс возрастает, а стоимость поездки на такси нет, что делает выигрыш еще более ощутимым. Все это, однако, если не будет пробок. Если в соответствии со временем вылета, прилета и ожидаемым направлением движения основных транспортных потоков пробка более чем вероятна, аэроэкспресс – единственно приемлемый вариант. Я привел пример с трансфером в аэропорт специально, чтобы показать, как стоимость времени влияет на принятие повседневных решений. Если же говорить о вещах более серьезных – то при такой стоимости минуты вашим жизненным принципом должно стать делегировать к чертям собачьим все, что можно делегировать. О том, как избавиться от непроизводительной загрузки на работе, мы поговорим ниже. А сейчас вспомним о делах домашних: закупке продуктов, уборке квартиры, стирки и глажки белья, сидение с детьми. Выгоднее всего для вас вообще ими не заниматься, точнее делегировать. При этом можно направить освободившееся время на то, чтобы больше играть и гулять с детьми, ходить с семьей по магазинам, когда это приносит удовольствие, а не вызвано жесткой необходимостью срочно наполнить холодильник, посещать с семьей театры, кино, музеи и рестораны, общаться с друзьями, читать хорошие книги. Думаю, логика ясна. Возьмем хотя бы закупку продуктов. Если вы сами пойдете или поедете в магазин, уложитесь как минимум в час. В результате отдадите на продукты 1500-2000 рублей, и еще 3000 сгорит за счет потраченного часа. Поэтому значительно выгоднее нанять домработницу. Или, если у вас еще не очень большие дети, предпочтительней комбинированный вариант – домработница-няня. В Москве это удовольствие в 2010 году стоит 200-300 рублей в час. Разумеется, при условии достаточно интенсивной загрузки в течение недели за месяц набегает 25-26 тысяч, реже до 30 тысяч рублей. В обычном городе-миллионнике можно найти подходящий вариант за 7-12 тысяч рублей в месяц. Если же детей у вас нет и нужен традиционный вариант домработницы, кухарка, прачка, уборщица, исполнение поручений, это обойдется вам существенно дешевле. Надо купить продукты. Дайте домработнице деньги под отчет, она все купит. Потом, когда отношения наладятся, вы просто начнете заказывать, что приготовить, а она уже сама разберется, какие продукты нужны. Надо почистить костюм, домработница отнесет его в химчистку и потом заберет и так далее. Да что там домработница? Сколько стоит один ваш рабочий день? 1 440 000 рублей среднемесячный доход разделить на 22 рабочих дня в среднем за месяц равняется 65 454 рубля. Этот месячный заработок двух сотрудников со средним доходом или одного с доходом выше среднего, то есть вы как угодно можете задействовать время ваших подчиненных, чтобы сэкономить свое личное время. Если день работы подчиненного со средним доходом позволит вам сэкономить час вашего времени, это выгодный размен. Потому что его день стоит дешевле, чем ваш час. В последние годы ремонты в моих квартирах полностью курируют мои подчиненные. Получается неплохо, а денег тратится не намного больше, чем если бы все контролировал сам. Но мое время, потраченное на то, чтобы следить за ремонтом, стоило бы значительно дороже, чем сам ремонт. А так результат достойный. В конце я выдал сотрудникам премию, и все счастливы. Мораль. Если вы смогли обеспечить себе высокий доход, и ваше время стоит дорого, максимально разгрузите себя от всего, что можете делать не вы. Посвятите все свое время тем наиболее важным делам, которые можете сделать только вы и никто другой, или получению удовольствия от жизни.